Я начну просто со сбивки словесного языкового материала, ну, отдельных выражений, слов, которые нам напомнят, во-первых, то, что я говорил перед этим, а это нужно вспомнить, чтобы следить за дальнейшим развитием нашей беседы. И, во-вторых, поможет вам, если вы параллельно тому, что я буду говорить, все время сосредоточенно будете помнить эти слова и настраивать себя на их звучание и в интонации этих слов воспринимать все последующее. Например, в метафизических размышлениях идет такая фраза, что «что бы мы ни говорили бы о Боге и о человеке, и как бы мы ни мыслили бы себе так называемую первую причину, все равно речь идет не о прошлом, не о будущем, а речь идет о настоящем или в настоящем наша речь. Теперь я возьму из письма. Я уже говорил вам, что обратите внимание на слова «теперь, когда я мыслю». Вспомните, что и сознание Декартом определяется через такой заход. «Я мыслю» или «я знаю, что мыслю». Две вещи равны друг другу. Мыслить и знать, что мыслить, одно и то же. Ну, а само сознание определяется как то состояние, в котором я знаю, что я мыслю, или я знаю, что я переживаю. Я знаю, что испытываю волевое намерение. И поэтому это как мыслю равно называет то, что мы называем мышлением, и то, что называется волей, и то, что называется чувством, и то, что называется ощущением, и то, что называется переживанием. Странное определение, которое не попадает ни в какие наши классификации. Но мы потом дальше как раз с его смыслом и попытаемся разобраться. Но пока я хочу выделить только словесную ткань. Когда мыслю, что мыслю. В момент. И вот есть совершенно гениальное письмо отцу Милану от 2 мая 1644 года, которое просто надо было бы целиком вслух читать и сопровождать это восторженными ахами и вздохами. В той словесной ткани, которую я сейчас напомню, одновременно будут фигурировать и тема вот эта вот временная, тема настоящего, и тема Бога, и при этом весьма странного Бога. То есть будет фигурировать тема того, что я называл тавтологиями. Ну, вы знаете, что возникает проблема первой причины или некого первого объекта, от которого все отсчитывается. Вот мы поместили в себя какую-то причинную цепь, какой-то предмет А является причиной нас, ну, а у предмета А должна быть своя очередь какая-то причина, мы идем к этой причине, у той причины есть своя причина, от нее мы идем к ее причине, а у той еще причины своя причина и так далее. Где-то мы должны остановиться и взять некий первый объект или первую причину. Обычно демарш метафизики. Ну, вы помните по прошлому нашему рассуждению, что этот демарш невозможен в силу временной редукции или редукции к настоящему. Даже если бы я, как говорил я вам в прошлый раз, даже если бы я существовал извечно, все равно в этот момент я не вытекаю из никакого предшествующего момента. И только что я вам говорил, что Декарт предупреждает, речь идет о настоящем, не о прошлом и не будущем. И в этом смысле та сила, которая меня порождает, она не предшествует мне во времени. То есть сама не может браться отдельно от того момента настоящего, в котором она меня порождает, и я осознаю, что она меня порождает. В этом смысле мы ясно видим, что Декарт считает, что нет Бога как особого предмета, который существовал бы еще как бы второй раз вне и помимо вот этого существования в момент настоящего времени. Уцепитесь за этот настрой, вот за это слово. И тут же выскакивает у Декарта тавтология. Он говорит в письме, вот, которое я начинаю цитировать, и даже если допускают некую первую причину, который меня сохраняет, я не могу сказать, что она была бы Богом, если бы у меня в поистине уже не было бы идеи Бога. Это трудно понимать, как всякие тавтологии такого рода. Даже если была бы какая-то первая причина, я не мог ее назвать Богом, если бы у меня уже не было бы идеи Бога. То есть называние чего-то Богом есть проявление действия уже имеющейся идеи Бога во мне. Кстати, мимоходом тут же он замечает, обычно считает, что нет дурной бесконечности, ну, вы знаете, регрессор бесконечности, понятно, вам знакомо, конечно. Он говорит, обычно так считается, но я-то считаю, что в материальных вещах, и поэтому Декарт был против атомистической гипотезы, в материальных вещах такой прогресс, несомненно, возможен. Возможно деление до бесконечности, то есть нигде не останавливающееся деление, где мы уходим в так называемую дурную бесконечность назад или вперед. Так, теперь самое для накапливания нашего словесного материала идут подряд гениальные формулировки несколькими страницами дальше в этом письме. Декарт говорит о воле, приписав Богу предварительно безразличие. Бог не может знать заранее причин, в силу которых он выбирал бы то или иное. Ничто не предшествует волевому установлению вот этой некой силы, которая называется Богом. Я же, как человек, такого в точности безразличия не имею, но в начальной точке я все равно должен придерживать свое суждение, то есть проявить безразличие, и лишь потом, попав на какой-то путь, идти по нему со всей решительностью. Но где точка попадания на путь? Вот она следующая у Декарта. Значит, предполагается, что ведь мы волей не можем стремиться к чему-то, не зная или не представляя мысленно себе это что-то. И в этом смысле, казалось бы, знание чего-то или ментальное представление чего-то умом или разумом предшествует волевому стремлению к этому что-то. Декарт пытается показать, что такого предшественного времени между представлением и волей нет. И говорит это следующим образом. Конечно же, из большого света в понимании вытекает сильное наклонение воли. Наклонение воли к тому, что ясно и в большом свете, или в сильном свете себе представляешь. Но, тем не менее, все разыгрывается, и нельзя остановить ход дела в то время, какое мы остаемся в этой мысли. Обратите внимание на оставание в этой мысли, пребывание в мысли. Тем более, что ведь естественным образом устроенная наша психика может, если нет этого пребывания, отклониться от этого ясного представления. Если нет, не длится пребывание в мысли. Оно может отклониться, потому что мы можем забыть, например, истинную причину нашего желания или намерения. Подставить на место истинной причины какую-то другую воображаемую и ориентироваться уже на нее. Тем самым свобода человека, понимаемая как пребывание, гление в мысли, и не сворачивание с нее, а естественным образом такое сворачивание, как я только что показал, получилось бы. Свобода воли или свобода человека есть реальная и позитивная сила самоопределяться. И эта сила есть воля. Вот что называется свободным. А свободным называется все, что волевое. Так вот, гениальное завершение этого дела. Декарт упрекает, что о зле и добре он не говорил раньше, чем говорить о свободе. Ну, обычный нравственный, этический, проповеднический, философский разговор начинается с того, что говорят о зле и добре, как о неких предметах, существующих в мире, а потом по отношению к этим предопределениям нашего бытия и наших стремлений, предметы существуют в мире, ведь зло и добро, говорят о нашей свободе, как свободе выбора именно этого предмета, а не другого. Скажем, мы свободу выбираем именно добро, а не зло. Ну, во-первых, в этом рассуждении предполагается, что можно зло выбирать свободно. И Декарт в этом восстанавливает всю античную мудрость. Издавна действительные философы считали, что не может быть позитивного стремления ко злу. Зло не существует как самостоятельная сущность или самостоятельный предмет, который можно было бы выбрать в отличие от добра. И вот отвечает на этот упрек, что Декарт предварительно не постулировал в мире некие предметы, называемые добром и злом, и лишь потом определял бы свободу человека, как свобода выбора. Декарт говорит, конечно, ничто не мешало мне говорить о свободе, пользуясь которой мы следуем доброму или злому. Но я лишь просто хотел избежать теологических контроверзий и держаться в рамках естественной философии. Ну, вы меня извините за хромающий русский язык в данном случае, потому что я перевожу с французского текста. Но я должен признаться вам, что в действительности, там, где есть какая-нибудь оказия для греха, там есть безразличие. Я вовсе не верю, что для того, чтобы делать зло, нужно ясно видеть, что то, что мы делаем, нехорошо. Достаточно видеть это смутно или неправильно вспоминать прошлое, то есть не обращая внимания на основания и причины. Потому что если мы ясно видим основания, нам было бы невозможно грешить в то время, когда мы его, то есть основание, таким образом видим. В то время, когда мы видим, в это время невозможно грешить. Ну, поставьте под это еще другую аналогию. Вот прямая. Выдерживаемая прямая. Когда она выдерживается, не может быть других линий. Так вот это вот пребывание в мысли, в состоянии мысли. Когда мы видим его ясно, основание, нам невозможно грешить за то время или в течение того времени, когда мы видим. И вот почему, добавляет Декарт, говорят, и он цитирует латинский вариант древнего греческого высказывания, что всякий грешник является таковым по неведению. Что явно, конечно, противоречит нашей эмпирической интуиции. Но в данном случае прав философ, а не права интуиции эмпирической. И продолжая в то время, какое мы пребываем в этом ясном видении, и видя тем самым ясно то, что необходимо делать, мы наращиваем свою заслугу без какого-либо безразличия и делаем все точно так, как делал Иисус Христос в этой жизни. Значит, обратим внимание, опять снова я с настойчивостью идиота возвращаюсь к одному и тому же. Временные термины. В то время, когда. Вы поймите, что это другое время. Значит, представьте себе, что есть поток. Вот в этом потоке я, начав с какой-то причины, потом забываю ее по естественным свойствам своей психики, подставляю вместо нее какую-то другую, воображаемую. Если Бог соизволил и волеизъявил, чтобы некоторые истины были необходимыми, это не означает, что Он их необходимым образом пожелал. Потому что это две совершенно разные вещи. Одна – желать, чтобы они были необходимыми, и вторая – необходимым образом их хотеть или быть о необходимым им их пожелать. Я хотел избежать слова «вынужден», потому что слово «вынужден» имеет такой эмотивно-волевой, а не логический смысл, и сохранить логический смысл, который слово «необходимость» содержит. Значит, одно дело – сделать так, чтобы истины были необходимыми, а другое дело, необходимым образом их желать. Для этого ведь нужно их представлять, как уже существующие, тем самым существующие вне тебя. А какой же ты тогда Бог, если у тебя есть что-то вне тебя самого? Необходимым образом желать или быть о необходимым их возжелать. Дальше он продолжает, пытаясь отвадить своего корреспондента от намерения понимать то, чего вообще даже не надо стремиться понимать, потому что по тавтологическому определению понимание совершается в мире, где обнаружено и установлено существование «я когнито». Он говорит ему, значит, вот, цитирую его фразу, что Бог мог бы создать существа, которые не зависели бы от него. То есть корреспондент как бы ловит Декарта на его собственном рассуждении. Декарт утверждает полную свободу Бога перед истинами, перед необходимостью, перед законами, перед всем чем угодно. Кстати, я сейчас вспомнил, что это вот такое рассуждение обычно предписывается экзистенциалистам 20 века и считается их уникальным и особым открытием, отличающим их от философов всех других направлений и других времен. А в действительности это вот, я могу десяток писем такого рода Декарта и сами метафизические размышления, ответы на них цитировать и показывать, что это глубокая позиция Декарта. Свободы Бога и человека. Причем свободы очень сложно понимаемой. Свободы перед, над, вне всякой необходимости, законов и так далее. Хотя и законы, и необходимость и так далее. Но это я говорил вам в прошлый раз. Сейчас мне нужно будет это привести вот к нашему вопросу о математике, задаванием вопроса, о котором я кончил прошлую лекцию. Так вот, собеседник как бы ловит Декарт на его собственном рассуждении. Если Бог может сделать все, что хочет, и ни к чему, никакой заранее заданной мыслью, оценкой полезности, нужности, красивости, некрасивости не связан, а все это красивое, полезное, нужное, истинное, все как бы потом выпадает кристаллизацию в осадок вот, на втором шаге. Помните, я говорил вам, на уровне творения нет закона. Закон появляется на втором шагу. И беда нашего мышления в том, что мы подвешены в зазоре, ненаглядном зазоре между этими двумя шагами. Но сейчас я к этому зазору вернусь, чтобы опять же с той же целью наращивать материал ассоциаций и слов. Я пока вернусь вот к аргументу отца Милана. Он говорит, то тогда, если это так, тогда Бог ведь может создать мир, в котором им созданы существа, которые не зависели бы от него. Ну, так же, как вот тот случай, о котором я в прошлый раз говорил. Помните, по-моему, в беседе Бурмана идет это рассуждение, где Бурман спрашивает, а разве Бог тогда не мог бы создать ненавидящее его существо? То есть существо, которое ненавидело бы собственного создателя. В этом случае, который я сейчас привожу, существо, которое не зависело бы от своего собственного создателя, ну, актом самого же создателя. И там существо, которое ненавидело бы своего собственного создателя. Там, если вы помните, я как сказал, нет, сейчас или теперь уже не может. А здесь Декарт говорит, вот это вот, что Бог мог бы создать существо, которое от него не зависело бы, мы не должны вообще представлять. Нам не нужно этих рассуждений или попытки представлять это для того, чтобы понимать суть дела. И уж во всяком случае мы должны контролировать в себе или никогда не пытаться в себе представить или предписать какое-нибудь предпочтение или приоритет в мыслях, последовательности, приоритет в понимании, божественное понимание и волю. Потому что идея, которую мы имеем о Боге, указывает нам или говорит нам, что в нем есть только одно единое действие, все простое и все чистое. То есть внутри него вы не можете различать. Это одно действие, которое все сразу и все целиком. Мы люди, добавлю я, живем в последовательности, в смене состояние. В том числе, вот, например, частично мы находимся в потоке, в котором мы забываем основания, причины в прошлом. И подставляем, не только забываем, а еще подставляем на место этих причин другие какие-то воображаемые. А частично живем вот в том времени, где мы пребываем на прямой линии, то есть в одной мысли. Вот там, где, когда мы, в момент, когда мы пребываем, мы не можем, например, мыслить неистинно, совершать зло и так далее, и так далее. То есть мы там живем в режиме каких-то других предметов, или высших предметов, если угодно, или, как говорил Декарт, совершенных предметов. И у нас есть идея этого совершенства. А что такое совершенство? Это полнота полностью и неразличима внутри себя представленность здесь и теперь, как выражается Декарт, одно единое действие, простое и чистое. Здесь дальше вдруг Декарт цитирует святого Августина, которого он, кстати, с большим удовольствием узнал, как это называется, тот, кто переписывается с другим, как называется, корреспондентом, да, от своих корреспондентов. И цитирует, в том числе в связи с пассажем основной процедуры Декарта в Хейтфоге, то я мыслю, я существую, корреспонденты ему напомнили, что это аналогичный частичный пассаж был уже проделан Августином, и Декарт был очень доволен этим. Ну, я сейчас, наверное, на секунду отклонюсь более легко, потому что я уже там обалдел малость. Декарт странным образом относился к мыслям другим или к возможностям невольного плагиата или повторения чужих мыслей. Ну, во-первых, там есть одна известная эпизод ссоры его, правда, потом они помирились с одним немецким ученым, который был довольно тщеславный человек и любил ставить метки принадлежности и собственности на открытие и на мысли. А поскольку они какое-то время с Декартом сотрудничали, то вот эта мания Бекмана, по-моему, Бекмана привела к ссоре, к разрыву, который помечен письмом Декарта, где он пишет ему, что за мания носить проблему собственности в область мысли. И нельзя при этом ссылаться на то, что я чему-то у вас научился, потому что я, будучи свободным человеком, то есть осознавая себя свободным, или, я говорил вам, определяя великодушие, меня не убудет. Так вот, меня, которого не убудет, дальше уже словами Декарта, я могу учиться и у муравьев, у насекомых. Это же проблема такая. Так вот, если мысли совпадали, Декарт говорил так. Во-первых, для меня совершенно не имеет никакого значения, первым ли я подумал данную мысль, или придумал данную мысль, или вторым и последним. Лишь бы мысль была истинная. И второе, сам Декарт считал, что у него украсть, в свою очередь, заимствовать еще нельзя, потому что он говорил, что все мои мысли так тесно связаны одна с другой, и так вытекают одна из другой, и могут существовать только вместе, чтобы взять хотя бы одну, нужно знать все, то есть быть мною. Так вот, вернемся к Августину, которого цитирует Декарт, наверное, с удовольствием обнаруживая у Августина свои же собственные мысли, не покрываясь от этого болезненной бледностью ущемленного честолюбия. Так вот, когда Декарт говорит о едином, простом и чистом действии, он вспоминает следующие слова Августина, обращенные к Богу. «Поскольку ты видишь эти вещи, они есть». И комментирует. «Потому что в Боге», Декарт комментирует, «в Боге видеть и желать, или волеизъявлять одно и то же». Акт видения. Един, а увиденное равно волеизъявлению создания. Значит, все есть в целом и в настоящем. К тому же Декарт, мысль в этом измерении есть нечто, что нельзя делить, нельзя представлять себе делимым. Нельзя представлять себе, что может быть половина, треть мысли. Она неделима. Это определение мысли совпадает у Декарта с определением воли или бытия. То есть у философии Декарта одинаковым успехом можно пользоваться двумя выражениями. Воля или полнота бытия. Бытие есть все целиком или нет вовсе. Или воля. Она неделима так же, как неделима добродетель. Ну, вы знаете, старое вольтеровское изречение, оно известно было еще и Декарту, и многим другим, что добродетелем не может быть половина. Как вы прекрасно поймете, если вы вдумаетесь в определение, что такое добродетель, вы поймете, что не может быть третьей добродетели, четвертой части добродетели, половины добродетели. Она есть или ее нет? Значит, мы находимся вот в этих рассуждениях не только вот в лесу и в окружении временных слов особого рода, слов с особыми временными наклонениями, а именно теперь, когда, в момент, когда мысль, в момент и на все то время, пока держу, или еще я говорю о вещах, это будет в связи с врожденными истинами у Декарта, мы к этому придем постепенно. Говорю о вещах, которые я не могу не знать тогда, когда подумаю. Вот в момент, когда я подумаю об этом, я этого не могу не знать. Или аналогию вам дам, если вы помните, поскольку у вас, наверное, есть склонность к физическому именно мышлению, к точному мышлению, то я напомню вам пассаж из физики Декарта, где он рассуждает о прямолинейном движении и о равномерном движении, о криволинейном движении. Значит, прямое, прямолинейное равномерное движение, или движение по прямой линии, в момент, когда движение. То есть, ну, как бы, представьте себе, что есть какая-то стихия в древнем смысле этого слова, все проникающее, везде разлитое, и если я актуализировал мысль или, в данном случае, движение в какой-то точке, то в этой точке, знаете, оно прямое, не какое-нибудь другое. Также, если я в какой-то точке начал о чем-то мыслить, то там будет обязательно какая-нибудь врожденная истина. Я не могу ее не знать, когда подумаю. И, следовательно, знаю ее не от эмпирических обстоятельств, наблюдаемых мною. Она не вызвана во мне предметом, о котором я думаю. Наоборот, я не могу не знать это о предмете, когда подумаю о предмете. Но знаю именно это. Даже как движение точки в мгновение будет прямым. Да как говорит, я не говорю, что движение по прямой линии возникает в мгновение, а я говорю, что оно есть каждый раз, когда движение актуализируется. И оно есть в качестве движения по прямой линии. И потом Декарт сложным образом выводит, почему реальные движения осуществляются для него по кривой. Но они, в отличие от движения по прямой, и я подчеркиваю это, и обратите на это внимание, кривые движения, криволинейные движения, в отличие от прямолинейных, в момент движения не определены. Прямое движение по прямой определено, и определено в момент. А в других движениях неопределенность. А вы знаете, что физическое мышление требует уникальности или уникальности определений. Вот этой уникальности нет для криволинейного движения в точке. Чтобы восстановить уникальность, нужно взять как минимум два момента, а не один. А прямое движение, оно в один момент имеет всю определенность. Я снова воспользуюсь этой ассоциацией точки, в данном случае в физическом было смысле, а я теперь ее в переносном. Такой же точкой или такой же определенностью в точке обладает я, когитальное я. Восприятие чего-либо без я в точке восприятия, то есть без того, чтобы особыми актами установлен был когитальный носитель этого восприятия, восприятие не завершено, не доопределено до конца и не является уникальным. Кстати, психологам здесь есть над чем поломать голову. Я условно назову вот этот вот последний мой принцип, то есть фиксированная точка «я», точка, понимаемая как такое, где мы не можем не знать, если подумаем и когда подумаем. И когда подумаем, мы знаем и знаем определенно. И обладает, наше знание обладает полнотой и завершенностью, не сбиваемой и не отклоняемой никакой возможностью заблуждения. Но я назову это принципом индивидуации. То есть процессы и вещи в мире доопределяются точки их восприятия в такой точке, где сотворено «я» когито. А «я» когито есть реальные события в мире. Снова пример особых временных наклонений слов, которые Декарт употребляет. Декарт, вот я все больше приближаюсь теперь к математической проблеме, которую я себя и вас озадачил в прошлый раз. Декарт говорит: как я могу быть уверен, что складывая 1 и 2, я получаю 3? Здесь глагол стоит «складывая». То есть Декарт имеет в виду не то, что мы склонны иметь в виду, когда прочитаем такую фразу. Потому что то, что мы имеем в виду, мы имеем это в виду предположение совершенного счета. Счет совершился. И для нас числа есть какие-то объекты или сущности в мире. Они в мире полагаются как сущности, предположение совершившегося счета. А Декарт имеет в виду как раз другое. Он говорит, а если мы в акте счета идем от одного к двум, почему я могу быть уверен, что взяв одно и прибавляя к нему два, я получу три? Ну, например, это может не быть, это я сейчас немножко вульгаризирую Декарта, но подспудно эта мысль у Декарта все время просвечивает. Потому что в промежутке, например, я могу и умереть, не дотянув свой акт счета от одного до двух. Тем не менее, синтез, если я не умер, и акт мысли выдержал по прямой, синтез совершился. Один и два я сложил, получил три. Ну, во-первых, нужно установить условия этого синтеза, то есть фактически условия существования особых предметов, которые пребывают в ином времени, чем наши нормальные процессы. Потому что в наших нормальных процессах мы забываем, мы имеем ложные воспоминания, наше внимание отклонится и не выдержит пребывания в предмете, вот в этом совершенном предмете, пойдет куда-то в другое место. И мы будем захвачены потоком жизни, то есть потоком распада и рассеяния. Вот эти слова «распад» и «рассеяние» весьма содержательные слова. Они не случайно в древнейших умозрениях появились и вовсе не являются привилегией теологии. Такие слова «рассеяние» и «распад». Так вот, Декарт считает, что, вот, например, число в мире или длина чего-нибудь реального мы считаем или мы измеряем. Так вот, утверждение какого-либо реального измерения длины или реального числа в мире включает в себя счет в качестве существенного элемента. Под счетом я имею в виду вот это вот движение, которое пытается ухватить Декарт. И более того, это реальное число не определено еще, пока этот акт индивидуации не совершился, или, как считает Декарт, если говорить близко к его способу выражения, или без добавления особого мира или источника. Начало. Начало. Здесь фактически слово «начало» у Декарта в древнем античном смысле этого слова. Какого начала? Тавтологии, онтологических уравнений, эквивалентов. Ну, я напомню вам следующую проблему, чтобы пояснить. Я нарисовал. Допустим, я как веду процесс математического рассуждения. Пытаюсь доказать какую-то теорему о этом треугольнике или о прямой линии. В моем рассуждении я думаю о прямых линиях, о треугольниках. То есть я вижу их прямыми или, эти предметы я вижу треугольными. Ну, скажем, это прямоугольник, по-моему. И, знаете, в нем сумма углов равна двум прямым и так далее. Ну, ты как спрашиваешь? Вернее, говорит так, я начну с вывода и потом вернусь к тому, что к нему ведет. Он говорит, если бы идея прямой линии не была бы нам врождена, то мы не видели бы никаких прямых линий. Почему? По одной простой причине. Ну, допустим, мы считаем, что все идеи наши имеют свои причины. Они имеют причины во внешнем мире. Идея какого-то, идея линии, треугольника должна иметь причины, что в мире есть линии, в мире есть треугольники. Но, скажет Декарт, в мире ни одна линия не является прямой. И в мире нет вообще правильных треугольников. И их нет, более того, на моем рисунке. На моем рисунке, где я буду рассуждать о прямых линиях и треугольниках, не будет ни одной действительно прямой линии. Каким же образом я вижу прямую линию? Или употребим более психологический термин. Я узнаю, глядя на линию явно не прямую, и она не может быть прямой. Я вижу, узнаю прямую линию. Или я, великому моему сожалению, рисовать не умею. Ну, вообразим, что здесь вот из этих черточек складывается лицо знакомого вам человека такого. Хотя такой человек вряд ли бы может быть кому-нибудь знакомым. Задайте себе один простой вопрос. Психологам известная банальность, конечно. Задайте себе вопрос. Может, детерминировано ли то, что я узнал здесь Иванова, этими черточками? Я узнал его именно по этим черточкам. В них увидел Иванова. Но видение Иванова не детерминировано этими черточками. То есть я знаю до этого. Здесь сомкнулись две стороны, два члена тавтологии. Я увидел Иванова, потому что я увидел Иванова. И, кстати, как раз в правилах руководства его ума как раз такого тавтологии и фигурирует у Декарта почти что именно в таком выражении. Иванов есть Иванов. Вот. Иванов есть Иванов. Значит, восприятие определилось добавлением какого-то другого источника, которым не являются сами эти черточки, которые мы воспринимаем. Значит, восприятие черточек доопределилось или индивидуировалось в качестве именно этого, а не другого восприятия, посредством добавления какого-то другого источника. Декарт скажет, врожденных во мне идей. Они сцепились. Как один корень, уходящий в меня, и другой корень, уходящий в мир, они сцепились или соединились низом или верхом, я не знаю, как сказать. И вот Иванов это. А это прямая линия. А это треугольник. Так вот, Декарт считает, и это нам понадобится для понимания всей проблемы когнито, или последней очевидности и достоверности для Декарта. Значит, вот если есть акты мыслительные, выполненные в полноте, ну, тавтология – это полнота, она со всех сторон замкнута. Полная определенность, точка. И во-вторых, если они еще характеризуются тем, что в них все в настоящем, и мы не можем внести внутри этой полноты никакую идею смены и последовательности, как бы момент, интервал, вот этот момент между, помните, моментом, не связанным временем, когда этот момент не вытекает из предшествующего, и этот из предшествующего, и наоборот, этот не вытекает из этого. Будущее не вытекает из настоящего, настоящее не вытекает из прошлого. Какая-то другая связь должна быть. Так вот, вот в этот момент, где может оказаться и смерть, здесь это как бы растянутый интервал. Так, растянули, вот так представьте себе, сначала было малюсенькое окошечко такое, мы его растянули и смотрим туда. И здесь вот, вот полное состояние, или полный предмет. И оно все настоящее. Вот это вот, говорит Декарт, не отклонится, сбить его нельзя. И можно быть уверенным. Поэтому математик без этого, а без этого он был бы в терминах Бога, в терминах Декарта, он был бы неверующим или таким, который не установил, что он создан Богом. Такого математика не было бы уверенности в безошибочности точного своего рассуждения. Рассуждение формально может быть точным, исчислением, выполняем. Но там нет окончательной уверенности и достоверности. Почему? Ну, например, по одной простой причине, и так поясняет Декарт. Фактически, сейчас я скажу так, фактически Декарт, обсуждая вот проблему, может ли атеист быть математиком, ну, то есть не просто формального профессии математика, а математиком уверенным в очевидности, безошибочности своих рассуждений, он имеет в виду философское воссоздание каждый раз и везде некоторого мыслительного акта в полном его виде, со всеми его предпосылками, допущениями и составными частями. Он говорит о математике, что можно рассуждать, не помня и забыв те начала, на которых было построено рассуждение. Потому что, будучи построенным на одной каких-то начал, рассуждение потом приобретает свою автономию, у него есть аппарат. Или, скажем так, другой слой мыслительной процедуры, в котором мы можем уже формально, например, считать и точно считать, не восстанавливая каждый раз те основания, на которых основана вот, эта процедура, этот счет, исчисление. Нам не нужно все время их помнить. В этом смысле мы можем их забывать. Представляете себе, математик, если бы он решал бы каждую задачу, каждый раз восстанавливая основания самого математического рассуждения со всеми его допущениями, предположениями относительно мышления, предпосылками и так далее. Так вот, этого можно не помнить. Так вот, в той мере, в какой этого можно не помнить или можно забыть, нет уверенности и не может быть полной уверенности в действии самого математического формализма. Вот восстановив в полном виде, тогда может быть уверен. И уверенность это предполагает актуальное существование всех причин того, почему нужно думать это, а не что-нибудь другое. Это мистическая, сложная фраза. То есть я сказал мистическую, потом вспомнил, что дай бог, если бы это было бы так. Она просто сложная, а мистическая она, конечно, не является. Вот обратим внимание на следующую особенность. Я частично говорил о ней в связи с характеристикой тавтологии. Так вот, вернемся к Иванову и к прямой линии и треугольнику. Мы узнали Иванова, при этом доказано, что это в действительности акт узнавания тавтологический. Мы уже знаем до узнавания, поэтому узнаем. Вот это Иванов. Причиной узнавания, причиной идеи Иванова не являются сами Чёрти. Я бы не прочитал бы, как Иванова, если не продействовала бы идея Иванова. Чтение Чёрти в качестве Иванова является актом идеи Иванова в моей голове. Так же, кстати, как утверждение Бога в мире, есть акт Бога во мне, что и есть так называемое онтологическое доказательство бытия Божьего. Сейчас я к этому тоже еще вернусь, чтобы здесь у нас не было никаких недоразумений. Но, говорит Декарт, ну причина-то должна быть у этого. Значит, причина не черточки. Ну какая же причина? Одну особенность такого рода образования, которую я назывался полностью определенными предметами, причем существующим в особом режиме настоящего, а не в последовательности. Одну черту, эту мы установили, что здесь они являются как бы основанием самих себя. Ну, я говорил вам в прошлый раз, что нет причин в мире для того, чтобы кому-нибудь из нас быть добрыми, или нет причин в мире, чтобы этим черточкам быть Ивановым. Так же, как в мире, в этих черточках не содержится. Это причина, если вдуматься. Хотя именно в черточках мы узнаем Иванова. Так и в добре, например. То есть я снова перечисляю предметы, обладающие схожим одинаковым свойством. В мире для них нет оснований. В том числе и в мире просто рисунка. Вот Иванов. Это не такой сложный мир, конечно, как нравственности. Там утверждение, что добро не имеет мирских оснований, кажется сложным. Более сложным, чем утверждение, что узнавание Иванова не имеет, я скажу теперь, мирских оснований. Это есть некое самоузнавание себя чем-то. Нечто себя узнает, является основанием самой себя, причиной самой себя. Добро, как предмет наших стремлений, уже есть. И только потому может быть предметом наших стремлений, что оно уже есть. И проявление самого добра является стремлением мое к добру. Другой причины для добра нету. Нельзя ни полезностью обосновать добро, ни сексуальным гедонистической природой, то есть ни социальной утилитарностью, ни социальной полезностью, то есть там, выживанием общества, человеческого рода и так далее, ни сексуальной натурой гедонистической человека, где мы могли бы составить таблицу удовольствия и неудовольствия и подсчитать, что быть добрым выгоднее, потому что больше удовольствия и так далее, Ну, вы, наверное, легко можете убедиться, что это совсем не так. Значит, причина какая-то должна быть. Я назвал ее причиной самой себя, но это не ответ на вопрос. Потому что это срабатывает ведь во мне узнавание. Допустим, я могу сказать, что бытием называется то, что является причиной самого себя. Но это где-то какое-то бытие. Или Бог есть причиной самого себя. И так далее, Но это не ответ пока еще полностью на наш вопрос. А лишь движение к нему, указание на определенные свойства вот этих вот тавтологий или полностью определенных предметов, существующих в режиме настоящего. И даже в математике, обеспечивающих возможную уверенность математика в истинности и безошибочности своих доказательств. В продолжение недоуменного вопроса, что должна быть какая-то причина, я добавлю к Иванову и вот к этому рассуждению о треугольниках или полных предметах еще и математика снова, чтобы окончательно разделаться нам с вопросом о дерзком ответе Декарта, что атеист или не сознающий себя Божьим созданием математик не может быть до конца уверен, не обладает очевидностью и уверенностью в своих доказательствах и рассуждениях. Вот я говорил, счет или измерение. Вот вдумайтесь в то, что число 8 и сказать это 8 – две разные вещи. Вот подсчитать нечто и сказать, что этого нечто 8 и число 8 – разные вещи. Вот сказать, чтобы сказать, что это вот 8, предполагает вот включение, вот, помните, я говорил, движение счета, определенности точки, то есть возможности остановиться. А остановиться означает привилегировать какую-то точку. Вот когда вы слышали античную дилемму о том, что догонит ли Ахиллес черепаху, ведь что там дело? Дело в том, что догоняние черепахи есть выделенная точка, привилегированная. А антиномия строится потому, что показывается, что в действительности внутри самих точек не содержится никакой операции, никакого признака, который позволял бы нам привилегировать точку догона Ахиллесом черепаху. И будет поэтому перед точкой догона все время повторяться преддогоняние. А здесь вот, я повторяю, здесь имеется остановка, выбор. Например, есть исчисление, в нем n-е число истинных формул. Само это исчисление, математическое исчисление или логическое исчисление, не содержит формулы выбора истинных формул из числа формул. То есть она задает n-е число истинных формул, но нет формулы выбора истинных формул. Или в числе истинных формул нет истинной формулы выбора истинных формул. А почему выбирает то или другое? Почему какое-то построение математическое обладает большей убедительностью, а убедительность нечто иное, чем доказанность, доказательность, чем другое построение математическое? Какая причина этого? Так же, как почему я узнал Иванова? Конечно же, здесь произошел весь синтез всех черт, что получился Иванов. Даже там какой-то синтез произошел в сознательной жизни у математика. Почему он остановился и выбрал эту формулу? Сказать, что этого 8, это не то же самое, что знать или определить число 8. Разные вещи. Это трудно уловить, вот то, что я сейчас говорю, поскольку относительно такого рода вещей нет теории. Не в том смысле, ее не может быть, а просто ее нет. И поэтому разговор наш, мой обращен скорее к вашей и моей интуиции и потребности понять это, чем чему-нибудь другому. Так значит, мы до математика добавили еще к этим случаям. Математика уже в смысле, вот он выбрал эту формулу. Он находился в состоянии выбора этой формулы. Ну, даже просто, например, ведь даже к силлогистическому выводу это относится. Ведь, как известно, силлогистический вывод не делается сам собой. Есть, во-первых, вывод, а во-вторых, есть акт, в котором этот вывод делается. Он должен сделаться, и он конечный акт. И в то же время мы показываем, что эта конечность содержит в себе, во-первых, полноту, и, во-вторых, все растянуто в настоящем, в интервал. Так вот, это есть у Декарта бесконечность. Я только что говорил конечность, а теперь говорю бесконечность. Как причина там, где нет других бесконечность. Или актуальность. Декарт слова актуальность и бесконечность употребляет как синонимы. Это чудовищно трудно разъяснить, потому что здесь в один узел сплетены все проблемы философии и математики. Значит, попробуем хоть немножко в этом деле разобраться. До конца мы не разберемся. Ну, Декарт это обсуждает эту проблему в связи с двумя схоластическими проблемами. Ну, схоластическими в смысле заимствованной из схоластической традиции и частично из античной философии. Первая проблема это от Аристотеля завещанная и несколько видоизмененная в схоластике классификация причин, где есть материальная причина, формальная причина, и есть в том числе действующая причина, или causa efficiens. И вторая проблема, это частично связанная с первой, но идущая немножко в другую сторону, это проблема так называемой формальной реальности и объективной реальности. Проблема формального и объективного. Формального или актуального, и объективной реальности наших представлений. Ну, объективная реальность наших представлений называет частично то, что теперь называется содержанием наших представлений, но то, которое мы считаем объективным мыслительным содержанием. То есть некоторые содержания нашего сознания, которые при этом не зависят от нашей психологии, от нашего субъективного произвола и так далее, являются, так сказать, объективной реальностью. И формальная реальность, то есть де-факто существование какого-то события. В мире ли, или события мысли, но де-факто, актуально. Так вот, беря эти проблемы, Декарт обсуждает вот то, что я сейчас говорю, в метафизических размышлениях и в ответах на возражения, последовавшие вслед за метафизическими размышлениями, обсуждает это в связи с проблемой первопричины, во-первых. Во-вторых, проблемы, можно ли применять к Богу термин causa sui, то есть причина самого себя. И в-третьих, возможно ли выражение такое, что вот Бог есть действующая причина самого себя. Так, теперь, чтобы все, что я сейчас говорю, во-первых, легло на какую-то более-менее понятную нам канву и одновременно завязало бы ассоциации со всем тем, что я говорил до этого, я позволю себе сделать такой ход. немножко обокрасть себя и предупредить то, что в действительности я должен был бы сказать после, а скажу одной короткой фразой сейчас. Чтобы вот сама проблема действующей причины была, накладывалась в нашем слушании на какую-то ясность. А так, где же это? Именно тогда, когда надо, потерял. Ну ладно, я сейчас не буду искать, я просто попытаюсь наизусть воспроизвести. Мне кажется, что я помню то, что я хотел процитировать. Начиная рассуждение об действующих причинах, Декарт в качестве примера действующей причины приводит следующую причину. Вот действующая причина, говорит он, это примерно то, чем была бы королевская воля в качестве причины закона. Королевская воля в качестве причины закона. Сейчас я коротко это поясню, и вот эту ассоциацию держите в голове. Почему здесь именно о действующей причине говорится, а не вообще о причинах? Почему нужно отличать что-то в виде действующей причины? Ну, причиной закона, можно считать причиной закона те вещи, которые посредством закона устанавливаются и выполняются в обществе. И как говорит, хотя, конечно, закон моральный объект, и может быть мой пример неудачи, но тем не менее этот моральный объект похож на те предметы в мире, физические предметы, относительно которых я должен употреблять термин causa efficiens. Причиной закона мы можем назвать те обстоятельства, не только то, что сам закон совершает, но еще те обстоятельства, или может быть прежде всего те обстоятельства, которые вызвали к жизни этот закон, заставили нас этот закон принять. Все это есть, все это причины. Они, может быть, иначе классифицированы, там есть материальная причина и так далее, и так далее. А вот что имеется в виду еще, вдруг откуда-то появляется король или царь, и воля его как действующая причина закона. Действующей причиной называется, вспомните теперь, непрерывное создание или непрерывное творение. Действующей причиной называется то усилие, посредством которого возобновляется и живет закон. И это усилие отлично от содержания самого закона. Ну, закон в данном случае очень удобный пример. Всякий закон предполагает, что есть энное число юридически грамотных и граждански развитых людей, которые понимают смысл закона и своей жизнью, своими требованиями и ожиданиями возобновляют его жизни, и без этих субъектов, то есть без их действующей причины, закон умирал бы. Не было бы закона. Вы очень легко можете убедиться в нашей собственной стране на этом. У нас есть только те законы, и могут быть только те законы, которые могли быть живы нашим пониманием и ожиданием их. А если у нас нет ожиданий и понимания законов, то у нас нет, не будет и юридического общества. Юридическое общество, следовательно, возможно там, где есть это causa efficiens. В некоторых иногда это может быть король. То есть в случае декартовского примера выбор именно короля символизирует актуально действующую причину вот такого рода. Не содержание закона, не причины, почему закон именно таков, а не другой. Причины, которые вызвали этот закон, какая-то необходимость вызвала его. Вот что-то нужно регулировать между людьми. Но когда закон есть, то должна быть и causa efficiens. Отличное, повторяю, от самого содержания или причинного, если угодно, содержания закона. Это как бы дополнительная причина, без которой этих предметов, вот этих причинных предметов или причина вызванных предметов не было бы. Конечно, закон нужны какие-то причины, для того, что, например, у нас была какая-то демократическая институция, ее можно вести законом, но у нее не будет causa efficiens. То есть чего не будет? Нас не будет. А если нас не будет, или вот символизируем это королем, волей короля, а воля, она может быть только живой, мертвой воли не бывает, тогда этому закону нету волны усилия, которую я рисовал вам в прошлый раз, на вершине которого он держался бы и создавал бы у нас иллюзию пребывания самого по себе, а в действительности он не пребывал бы, а пульсировал бы нами вот так вот. Представьте себе, что здесь видимая длительность, а в действительности пульсация между вершинами этих вздыбившихся волн. Вот воля короля. Воля короля как causa efficiens закона. Конечно же, Кауза эффициенс обладает признаком актуальности.
То есть
не то, что в представлении или в объективной реальности наших людей, а что каждый раз актуально. Термин, конечно же, уже к актуальности не применим. Это актуальная бесконечность. Что бы я хотел сейчас сказать, прямо следующий из этого и выскочил из головы. Так вот, обращусь сюда к помощи Декарта, чтобы замкнуть те рассуждения, которые я вел. Да, я вспомнил, что я хотел сказать. Как раз мне для этого и нужен снова Декарт. Значит, сказав об этом, приведя примеры морального объекта, закон, а не физического объекта, хотя рассуждение шло именно о физическом мире, и Декарт извиняется, что он приводит пример морального существа, закон, а не физического существа. Он говорит о том, что обычно считают, что эти causa efficiens, значит, во-первых, отличаются от своих эффектов, или, как выражается Декарт, предшествуют им во времени. Ну, один из признаков того, что causa efficiens отличается от своего действия, ведь причина не должна отличаться от своего действия, обычная причина, каузальность. А здесь именно поэтому causa efficiens вводится как особое представление, потому что имеется в виду, что причина-то причина, но это не отличается.